Гейл закашлялась, оступилась и врезалась в мальчишку, который скакал по полу. Гейл замахала рукой туда-сюда, словно отгоняя комаров от лица. Когда она махнула в третий раз, Харпер увидела, что рука Гейл в огне. «Что с ними происходит?» — крикнула Джейми, догнавшая их в каменной арке. «Цепная реакция», — сказал пожарный. «Они сгорят вместе». «Слава в небесах!» — запели все. Вернее, уже не все. Некоторые начали кричать. Те, кто не горел. Когда огонь охватил Кэрол, она стояла в центре толчии. Десятки прихожан тянулись, чтобы прикоснуться к ней. И вдруг она превратилась в пульсирующий столб огня. Голова отклонилась назад, и руки раскинулись, словно она хотела обнять невидимого любовника. Кэрол полыхнула, будто облитая керосином. Пули продолжали свистеть по нефу, поражая людей, стоящих во внешнем круге толпы. Харпер увидела. Худенький черный мальчик хлопнул себя по лбу, как ученик, обнаруживший, что забыл учебник. Когда он опустил руку, в центре лба зияла дыра. Девочка-подросток согнулась пополам, обхватив себя руками и пытаясь дотянуться до горящей спины. Долговязый мальчик, похожий на Дэвида Боуи, рухнул на колени за спинами людей, склонил голову и сложил ладони, как для молитвы. Его горящая голова была похожа на черную спичку в центре ярко-желтого пламени. Маленькая девочка металась по боковому пределу. Она махала горящими руками и визгливо звала маму. Ее конский хвостик превратился в голубой огненный шарф. «О, Джон!» — сказала Харпер и отвернулась. «О, Джон!» Пожарный взял ее за руку, повел к дымному сумраку лестницы, и они начали взбираться вместе, прочь от криков, хохота и пения, но в первую очередь прочь от пронзительных воплей, сплетающихся в последнем мучительном хоре, в последнем акте гармонии. Глава 10. Харпер иногда пыталась представить, каково было людям на лестницах башен-близнецов, когда в здание врезались самолеты? Что чувствовали люди, пробиваясь вслепую по ступенькам в дыму? Она снова пыталась представить это в тот день, когда мужчины и женщины начали прыгать с верхушки космической иглы в Сиэтле в первой неделе распространения эпидемии. В дни пожаров это повторялось без конца. Высотные здания в огне, люди внутри – пытаются спастись от настигающего пламени, найти выход, понимая, что единственное спасение – последний прыжок, головокружительный, тихий, стремительный полет, последний шанс на миг ощутить покой. Больше всего Харпер боялась паники, боялась потерять себя, и поднималась она по лестнице очень по-деловому. Вот следующая ступенька, вот еще одна. Хотя бы этому можно было радоваться. Не так страшно умереть, как потерять личность, превратиться в животное на бойне, перестать слышать собственные мысли за гулким набатом отчаяния. Харпер и цепляющийся за нее пожарный то и дело останавливались, когда у него кружилась голова и когда ей нужно было перевести дыхание. Они шли как старики. Ступенька, пауза, ступенька. Он от слабости не мог идти быстрее. А у нее начались схватки. Живот казался камнем, внутри будто был твердый кирпич. Джейми Клоуз уже была на башне, проскочила мимо них минуту назад, и то и дело оттуда раздавался винтовочный выстрел. Аля поднималась чуть впереди и несла на руках Ника. Он уперся подбородком сестре в плечо, и Харпер ясно видела его лицо. Весь в крови. Скальп содран там, где его поцеловал Хаммер, но выражение лица спокойное и сонное. Ник открыл левый глаз, взглянул на Харпер и снова закрыл. «Почти пришли», — сказал пожарный. «Почти пришли». «И что они будут делать там, наверху? Ждать, пока огонь не доберется до них?» — решила Харпер. «Или пока не подстрелят снизу?» Но вслух этого говорить она не стала. Она была благодарна уже за их близость, за его руку на ее талии и голову на ее плече. «Я рада, что влюбилась в вас, Джон Руквуд», — сказала Харпер и поцеловала его в шею.
«А, и я тоже», — ответил он.
Внизу пение продолжалось, хотя крики начинали заглушать его. Крики и смех. Кто-то смеялся очень громко. Ароматный дым в колокольне нес запах печеных сосновых шишек. «Джон», — Харпер внезапно решилась, — «а может нам пойти назад? Попробовать пройти сквозь огонь? Ведь драконья чешуя защитит нас?» «От пуль, боюсь, не защитит. И потом для Алли это вовсе не годится. Она не умеет управлять чешуей, как я или как вы. А Ник полусонный, так что и не знаю. Но слушайте, если захотите попробовать, сначала помогите мне подняться наверх. Попробуем устроить вам какое-никакое прикрытие. Во всей этой суматохе вы могли бы...» В его глазах промелькнула какая-то идея. «Нет», — сказала Харпер, — «вы правы. Я не подумала об Али и Нике. Я никуда не пойду без них». Они добрались до верхней площадки. За приоткрытой дверью была темная, задымленная ночь. Джон пожал плечо Харпер. «Вы должны думать о своем ребенке». «И не об одном, мистер Руквуд», — ответила Харпер. Он нежно посмотрел на нее и поцеловал. И она ответила на его поцелуй. «Ладно», — сказала Харпер. «Тогда примем бой. Мигом. Погнали».
«Погнали, сестра Уиллос», — повторил Джон.
Колокольня представляла собой пустой колодец с настилом из сосновых досок вокруг квадратного отверстия. Над отверстием висел медный колокол, от старости покрывшийся благородной зеленью. Колокол то и дело начинал низко гудеть, когда в него попадала прилетевшая снизу пуля. Белые каменные балясины высотой до пояса поддерживали мраморные перила. Свинец выбивал из камня облачка белой пыли. Харпер не ожидала, что придется перешагивать через труп, но на последних ступенях раскинулся мертвый мальчик. Он лежал лицом вниз, а на спине рубашки расплылось красное пятно. Харпер поняла, что это дозорный, дежуривший ночью. Он пропустил сигнал автобуса у поворота. Слишком увлекся летавшими внизу камнями, но сполна расплатился за отсутствие бдительности. Харпер нагнулась проверить пульс. Шея уже остыла. Харпер помогла Джону перебраться через мальчика, и они поднялись наверх. Алли сидела на полу, укрывшись за перилами, и обнимала брата. Вид у них был такой, будто они проползли рука об руку через особо грязную скотобойню. Джейми стояла на коленях, уложив на перила винтовку мертвого часового. Винтовка выстрелила с сухим невыразительным звуком. Джейми выругалась, дернула затвор и потянулась за новым патроном в мятую картонную коробку, стоявшую у ее колена. Харпер, выйдя на открытый воздух, инстинктивно пригнулась. Теперь она подняла голову, чтобы оценить масштабы разорения. Отсюда, с высоты птичьего полета, она видела весь лагерь целиком. Мемориальный парк начинался у самых ступеней главного входа в церковь. Сверху круг языческих памятников выглядел в точности как Стоунхендж. Полдюжины мужчин, прячась, рассыпались среди валунов и постаментов. Костлявый парень в очках в черной оправе, как у Бадди Холли, сгорбился за почерневшим алтарем, сжимая в руках что-то вроде УЗИ. Улыбка сверкала на его чумазом лице под густыми белыми афрокосичками. Неожиданный порыв ветра донес его голос до Харпер. Она тут же узнала этот кошачий визг, который запомнила с того дня, когда ковбой Мальборо чуть не накрыл ее в ее же собственном доме.
«Вот это чума!» — крикнул Марти. Автомат загрохотал в его руках. «Вот это реальная чума для командос!»
На севере расстилалось пустое грязное пространство футбольного поля с перевернутым хаммером. Еще там была припаркована пара черных пикапов. Они сторожили двойные двери подвала. Сколько людей в машинах, рассмотреть в дому было сложно. Но Харпер видела частые выстрелы, будто вспышки фотокамер. Вниз с холма двинулся фрейтлайнер, собираясь присоединиться к остальным у северной стороны церкви. Возможно, Джейкоб надеялся, что люк в подвале распахнется, и кто-то предпримет отчаянную попытку убежать. Тогда найдется работа для его плуга. Сложнее было разглядеть, что творится на юге.